Радиоклуб на Карповке. О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Кириллом Смирновым.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Снова на календаре суббота, а значит, вновь в эфире «Радиоклуб на Карповке» — совместный проект «Радио России» и газеты «Петербургский дневник». Вчера стало известно, что в наш город поступила очередная партия вакцины «Гам-ковид-вак». Больше 73 тысяч комплектов, расфасованных по одной ампуле, что важно, мы об этом сегодня поговорим. Важно, что это уже также четвертая поставка вакцины за последнюю неделю. Представьте себе, вот еще недавно мы говорили о том, что вакцины не хватает, и вот уже четвертая поставка только за одну неделю. Тем самым мы точно понимаем, что сегодня в городе есть весь необходимый так называемый стратегический запас препаратов, нет очереди на вакцинацию, а у петербуржцев, у наших слушателей есть все возможности привиться до наступления летнего сезона отпусков. А сейчас главная задача – не допустить новой вспышки заболевания коронавирусом. Так сказал накануне, буквально накануне, губернатор Петербурга Александр Беглов. Он также добавил, что необходимо выработать и коллективный иммунитет. Вот об этом коллективном иммунитете мы тоже будем говорить сегодня. Трудно поспорить с тем, что именно от формирования некой защитной среды в нашем городе от коронавируса, от ковида, может значительно зависеть и состояние экономики города, и наполняемость бюджета, а значит и благосостояние всех нас, жителей Санкт-Петербурга. О вакцинации мы станем говорить сегодня в прямом эфире. В студии сегодня для вас работаю я, Кирилл Смирнов. Наши собеседники присоединяются к нам дистанционно по телефону и интернету. Давайте посмотрим, кто это будет. Прежде всего, Дмитрий Ченцов, директор городского центра медицинской профилактики. Также Илья Селиди, начальник отдела здравоохранения администрации Калининского района. Ирина Германова, доброволец регионального штаба акции взаимопомощи «Мы вместе». Политолог Юрий Светов также подключится к нам в течение сегодняшней программы. А представителем горожан, экспертом, который будет на протяжении всей программы вместе с нами, станет Андрей Любимов, организатор мероприятий. Но важно, что Андрей уже прошел вакцинацию и сможет рассказать о своих впечатлениях и эмоциях от этого. Мы, конечно, просим жителей Петербурга быть сегодня активными в общении с нами. Мы ждем ваших звонков, ваших сообщений. Напишите нам, насколько вы уже вакцинировались, готовы ли вы вакцинироваться, как вы относитесь к тому, что вакцина сегодня в Петербурге уже заняла такое важное место в структуре нашего здравоохранения. Наш WhatsApp номер +7 921 982 86 56.
Радиоклуб на Карповке. Голос большого города.
И первым участником нашего разговора будет Дмитрий Ченцов, директор городского центра медицинской профилактики. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Да, Дмитрий Викторович, спасибо вам большое, что нашли время, возможность подключиться к нам в субботу. В самом начале программы я привел цитату губернатора про необходимость создания коллективного иммунитета. Вот, собственно говоря, про это хотел бы у вас уточнить. Это правда сегодня такое важное явление для Петербурга, создание этого самого коллективного иммунитета?
Да, вы абсолютно правы. Вообще стоит два слова сказать о том, что такое коллективный иммунитет. Это способность всей популяции сопротивляться любой инфекции, в данном случае коронавирусной. И формируется он путем сложения двух частей. Первое – это люди, которые переболели и встретились с вирусом в дикой среде. То есть они прям реально, естественным путем получили иммунный ответ. И второе – когда мы вводим вирус извне искусственно, то есть вакцинируем человека. Так вот, считается, что у вакцинации есть два эффекта – иммунологический и эпидемиологический. Иммунологический – это способность ответить организму на введенный с помощью вакцины вирус. И у нас практически уже 500 000 вакцинируемых, мы наблюдаем, что выраженность иммунитета без сомнения есть. А вот эпидемиологический эффект – это тот оппонент, который сможет нам сказать, смогли мы с помощью вакцинации остановить распространение вируса и, собственно, управлять третьей, четвертой или какими-то последующими волнами. Так вот, для достижения коллективного иммунитета в Санкт-Петербурге расчетными путями выяснено, что нам необходимо вакцинировать 1 200 000 человек. Поэтому достижение этой цифры с точки зрения формирования этого самого коллективного иммунитета чрезвычайно важно.
Дмитрий Викторович, вот вы сказали, и действительно как раз несколько дней назад об этом говорил Смольный, что 500 тысяч человек уже у нас сейчас вакцинированы. А при этом вы говорите, вот, что есть такая посчитанная цифра, 1 200 000 необходимо. Как вы думаете, какой срок? Вот сколько времени может уйти на то, чтобы вот недостающие тысячи, сотни тысяч петербуржцев пришли и вакцинировались или каким-то образом еще получили этот самый иммунитет?
Да, вы знаете, могу еще сделать небольшую поправку, что внутри самой формулы, которая дала возможность нам говорить о 1 200 000 человек вакцинируемых, есть большой существенный вклад тех, кто заболевает. К сожалению, люди болеют ежедневно, и вот эту цифру заболевших мы умножаем на 5, определив количество истинных заболевших путем контактирования человека, у которого лабораторно подтвержден вирус. Иными словами, конечно, уже можно говорить не о 1 200 000, а меньше, но давайте оперировать этой цифрой. На сегодня мы вакцинируем в сутки порядка 8 000 человек. Недостатка в вакцине у нас на сегодняшний день нет, ее много реально. Точек, где можно сделать вакцинацию, пункты вакцинации, также чрезвычайно много, включая поликлиники, торговые комплексы и плюс выездные всякие формы работы. Поэтому, согласно паспорту вакцинации, мы должны закончить вакцинацию лиц старше 18 лет в количестве 1 200 000 человек к 1 августу, что мы, собственно, и планируем сделать. Темпы сегодняшней среднесуточной вакцинации позволяют с оптимизмом смотреть на достижение этой цели к 1 августа.
Угу. Ну, действительно, про большое количество пунктов вакцинации мы как раз сегодня тоже планируем поговорить. Есть даже такие экзотические точки, по-моему, в Михайловском театре открыт пункт вакцинации. Правда это,
Дмитрий? Да, абсолютно точно. В Михайловском театре открыт пункт, где первично мы вакцинировали деятелей культуры. Но на сегодня можно говорить о том, что пункт готов будет принять и всех желающих.
Скажите еще, пожалуйста, Дмитрий Викторович, вот такой вопрос, исходя опять-таки из того посыла, который был в речи губернатора города. Важно вакцинировать большое число горожан до начала летнего сезона. Почему это так важно?
Ну, здесь, на мой взгляд, все достаточно разумно. Мы понимаем, что огромное количество жителей с начала майских праздников уже начнут мигрировать на дачи. Да, и вот, собственно говоря, ну и лето – это тот сезон, когда пойдут отпуска. Поэтому вот из соображений, ну просто логики, здравого смысла, мы понимаем, что жители активно будут идти уж точно до лета. Вот. Поэтому, конечно, в идеале нам сейчас иметь цифры ежесуточной вакцинации не 8 тысяч, а раза в два больше. Вот. Но, по крайней мере, если все-таки этот темп будет сохраняться и в летние периоды времени, и майские праздники нам не сильно, скажем так, помешают, потому что все-таки люди будут отдыхать, мы понимаем это, вот, то, тем не менее, 1 200 000 мы выполним.
Еще один вопрос. А может быть, есть что-то, чего точно не хватает? И вы как вот профессионал, как эксперт в этой сфере, это точно понимаете. Вот то, чего не хватает для того, чтобы больше людей пошло в эти самые многочисленные пункты вакцинации?
Вы знаете, пожалуй, я не могу сказать, что что-то не хватает. Сервис есть, вакцины много, доктора профессиональные. Почти 500 000 человек могут показать, а это каждый десятый, на секундочку, наш гражданин города, даже больше, если мы возьмем старше 18 лет, да? Показать о том, что вакцина перенеслась довольно спокойно, что иммунитет выработался, да, что никаких там страшилок не случилось, да, там хвоста не появилось. Я думаю, что как раз вот эта критическая масса того, что мы проговорили, дает опять-таки с оптимизмом считать, что люди более ответственно и более спокойно, бесстрашно, что ли, да, продолжат приходить на пункты вакцинации, и мы будем вместе делать вклад в то, чтобы побороть, наконец-то, коронавирусную инфекцию.
Еще один вопрос к Дмитрию Ченцову, директору городского центра медицинской профилактики. Скажите, пожалуйста, вот сейчас в нашем городе есть две вакцины. Это «Спутник» и «Эпивак Корона». При этом, насколько можно судить из открытых источников информации, уже в мае начнут поставлять в Петербург третью вакцину, так называемый «Ковивак», да, который создан в центре имени Чумакова. Как вообще выстраиваться будет с мая процесс? Могут ли петербуржцы сами определяться с вакциной? И определяются ли они сегодня? Есть ли такая возможность выбора?
Да, спасибо за такой вопрос. Мы получили действительно небольшую первую партию «Эпивак Короны», которая была распределена таким образом, чтобы в каждом районе было минимум 2-3 учреждения, в котором она будет присутствовать. Видим сейчас, что ее расходование в сутки колеблется от 400 до 800 где-то, и имеющегося запаса нам хватит дней на 10. Хотя мы понимаем, что уже следующая поставка тоже в ближайшее время будет. Выбор, безусловно, есть у любого гражданина. Если говорить о каких-то особенностях, кроме температурного режима хранения и транспортировки, пожалуй, сейчас говорить о какой-то разнице в показаниях, противопоказаниях, невозможно. Поэтому, по сути, гражданин, который приходит на пункт вакцинации, зная, что там есть и то, и другое, может сказать доктору, что я хотел бы вакцинироваться, например, «Эпивак Короной». Вот. С точки зрения, опять-таки, здравого смысла, накопленного опыта, мы можем говорить о том, что у нас есть практически 500 000 наблюдений за вакциной «Гамковитвак», он же «Спутник». Когда появится «Ковивак», естественно, через все средства массовой информации мы оповестим, потому что пока не представляем количество. И опять-таки у гражданина будет право выбора, он сможет попросить сделать ту или иную вакцину.
И, наверное, финальный вопрос. Вчера в Петербурге отменили такую необходимость по использованию средств индивидуальной защиты рук, да, перчаток на объектах транспортного обслуживания, в объектах торговли, в аэропорту. Как вы считаете, это правильно? Не спешим мы в этом смысле, что мы разрешаем нашим петербуржцам, которые работают в этих сферах, уже, что называется, снять перчатки?
Вы знаете, с вашего позволения, с оценками, наверное, не ко мне, все-таки есть службы соответствующие, которые принимают подобные решения. Я лишь могу сказать, что в случае, если вы, например, даже вакцинировались, и это первые дни после вакцинации, все-таки стоит о себе позаботиться и окружающих, и как минимум в общественных многолюдных местах носить маску с точки зрения непередачи вируса и невозможности его, соответственно, вдохнуть в себя. Просто это дело, наверное, уже в плоскости сейчас каждого человека, как себя защитить. С точки зрения того, что требуется ли обрабатывать руки после того, как вы проехали в общественном транспорте и сейчас уже без перчаток, определенно да, потому что вся гигиена, вся история связана неразрывно с мытьем рук, как мы знаем, да? У нас в музее гигиены целый отдел посвящен выставочно этому вопросу. Поэтому призываю граждан соблюдать меры гигиены. Если вы едете без маски, и без перчаток, то по приезду на местное назначение помойте руки с мылом, не трогайте лицо. В общем, используйте общепринятые способы гигиены.
Угу. Спасибо большое. Дмитрий Ченцов, директор городского центра медицинской профилактики, у нас был в прямом эфире. Спасибо вам большое за то, что к нам подключились. Меж тем у нас приходит большое количество сообщений от наших радиослушателей. Вот, например, одна из радиослушательниц пишет: вакцинировалась спутником, безболезненно перенесла прививку. К сожалению, не подписано имя нашей радиослушательницы, но написан ее возраст – 62 года. У нас есть и вопросы о том, как будет проходить вакцинация на дому. Мы обязательно эти вопросы зададим нашим следующим гостям. Сейчас я предлагаю обратиться к мнению горожанина. С нами на связи Андрей Любимов. Андрей, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время и возможность к нам подключиться. Андрей, прежде всего нас с радиослушателями, я уверен, интересует вопрос того, почему вы молодой человек, почему вы сами решили вакцинироваться? Для чего вам это необходимо?
Ну, прежде всего, в связи с моей профессиональной деятельностью, я занимаюсь организацией проведения мероприятий, очень большое количество контактов с потенциальными заказчиками, с людьми. Это и встречи по подготовке мероприятий, и общение с посетителями этих мероприятий. Соответственно, конечно, я не могу подвергать риску ни заказчиков, ни посетителей, ни самого себя. То есть я в первую очередь, как только появилась такая возможность, решил себя обезопасить. Ну и, конечно же, еще один момент, который тоже стал определяющим в моем решении, это то, что у меня есть пожилые родители. Им уже за 70, и у меня была проблема в том, что я не мог просто их даже навещать. То есть у меня очень сильно переживала, очень боялась мама заразиться, и, конечно, я не мог, вот, по сути, все это время, пока у нас был карантин какое-то время, да, потом еще долгое время я не мог их навещать, то есть мы созванивались по видео, по телефону, и, в общем, я очень ждал момента, когда можно будет привиться, чтобы наконец-то уже снизить риск вот заражения.
Но прививались вы, я так понимаю, спутником?
Да, да, но это первая была доступная вакцина, и как только она появилась, я сразу же записался. Причем, вот буквально я обратился в поликлинику по месту жительства, и меня уже записали на следующий день на прививку. То есть очень быстро получилось.
Какие-то побочные явления, то, о чем так много рассказывают в интернете, рассказывают в разговорах друг с другом, было ли что-то у вас?
После введения первого компонента у меня к вечеру поднялась температура небольшая, 37,1 примерно. Вводили мне где-то около часу дня, наверное. То есть к 7 часам вечера вот уже была температура. Но на следующее утро я проснулся, и, в общем, ее не было. Единственное, что оставалось из побочных эффектов, это небольшие мышечные как-то боли, слабость в мышцах. В общем, и вот небольшая... как-то опухлость, припухлость вот в зоне введения непосредственно самой вакцины. Вот. Но это все прошло там в ближайшие пару дней после введения первого компонента. Потом меня пригласили на введение второй части вакцины, и вот после второй части вообще никаких побочных эффектов не было. То есть совершенно спокойно организм перенес вакцинацию.
Андрей, по роду своей деятельности вы много общаетесь с людьми. Скажите, ну вот ваше впечатление, все-таки петербуржцы начинают прививаться более активно, чем когда это только-только стартовало?
Честно говоря, вот я из своих друзей, из своего окружения, из людей, с которыми я общаюсь, первым вакцинировался. Все очень много задавали вопросов по этому поводу. Некоторые удивлялись, спрашивали, не появилось ли мне что-нибудь лишнее в организме в виде третьего глаза на лбу. На самом деле, вот до сих пор сейчас много общаюсь с людьми, встречаюсь с заказчиками, которые задумываются о проведении мероприятий летом. Многие настороженно до сих пор к этому всему относятся. Даже у меня есть заказчики из сферы здравоохранения, скажем так, которые работают врачами. Вот даже они, некоторые настороженно относятся к этому и пока еще не принимают решение прививаться. На что я очень сильно, конечно, удивляюсь. И каждый раз спрашиваю у них, почему, чего вы боитесь. И, в общем, вот же я перед вами живой, здоровый, невредимый, целый, все в порядке.
Понятно. Хорошо, ну, мы поговорим чуть позднее про вообще отношения в городе, отношения в Петербурге к вакцинации. Спасибо вам большое, Андрей. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи.
Радиоклуб на Карповке. Сопоставляем, прогнозируем, предлагаем.
Я напомню, что про вакцинацию мы говорим сегодня в прямом эфире. В студии для вас работаю я, Кирилл Смирнов. Наши собеседники присоединяются к нам дистанционно. Ждем ваших сообщений с вопросами, с мнениями относительно вакцинации в Петербурге. Наш WhatsApp номер плюс 7 921 982 86 56. И теперь самое время узнать, а как дела на местах. И мы подключаем к разговору Илью Селиди, начальника отдела здравоохранения администрации Калининского района. Илья Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо, что в субботу нашли время и возможность к нам подключиться. Калининский район, один из самых крупных в Петербурге, поэтому, наверное, прежде всего хочется у вас узнать, какова, вот, собственно говоря, ситуация в районе с вакцинацией? Жители идут на укол?
Ситуация вполне позитивная. Работа ведется. На сегодняшний день, с момента начала вакцинации, у нас привито порядка 45 тысяч жителей района. Это составляет 44% от подлежащих вакцинации жителей. Работа ведется достаточно динамично. У нас сейчас в районе работает порядка 9 пунктов вакцинации и 4 мобильных бригады, которые осуществляют вакцинации на выезде. Скажем так, жители идут, прививки мы делаем. Вакцины обеспечены в достаточном количестве. Вот последние несколько крупных партий поступили. У нас довольно большой запас, порядка 10 тысяч доз в наличии сейчас. Да, довольно динамично работа ведется.
Илья Юрьевич, вот как раз у нас есть вопрос от радиослушателя по имени Марк. Марк пишет, как раз Калининский район, видимо, как раз 1932 год рождения. Когда будут проводить вакцинацию на дому инвалидам? И сразу просто следом вопрос от другой нашей радиослушательницы насчет вакцинации инвалидов на дому. Пока в райздраве ответили, речь не идет. Скажите, пожалуйста, вот это действительно насущный вопрос. Некоторое время назад активно говорилось про то, что вакцинация может прийти и на дом. Это так? Ждать ли этого?
Это действительно так. Дело в том, что ее не проводили до последнего времени, так как имеющаяся в наличии вакцина «Спутник Ви», она, к сожалению, требует особых условий хранения, низкие температуры, не выше минус 20. Сейчас, буквально несколько дней назад, получена вакцина производства «Вектор». Там у нас более мягкие условия, температура от минус 8 до минус 2, что позволяет нам транспортировать ее, в том числе и для таких маломобильных групп, которые, к сожалению, не имеют возможности самостоятельно добраться до пункта вакцинации. И эта работа уже проведена. В ближайшее время наши мобильные бригады, о которых я ранее говорил, они будут выезжать на адреса таким жителям, и, соответственно, предоставит им такую возможность получить вакцину на дому.
Отлично. Илья Юрьевич, еще вопрос тоже от наших радиослушателей. Конкретный случай. Пожилая петербурженка, 92 года, можно вакцинироваться или, может быть, у нее так называемый медотвод? То есть как определить? Давайте вот вообще в целом про это поговорим. Как определить человеку, пожилому человеку, можно ли, возможно ли ему вакцинироваться? Не будет ли у него от этого каких-то осложнений?
Ну, здесь, во-первых, есть определенный список противопоказаний, абсолютных противопоказаний медицинских, при которых, в принципе, нельзя проводить вакцинацию, потому что, ну, мы понимаем, что это будет только вред для пациента.
Можете назвать какие-то базовые, может быть, просто вот самые основные?
Самые основные – онкологические заболевания, даже в стадии ремиссии, какие-то инфекционные заболевания в период обострения, сахарный диабет. Ну, это вот, наверное, тот перечень, который сразу будет бросаться в глаза, и мы, к сожалению, вынуждены будем объяснить пациенту, что вакцинация в данном случае нанесет ему ущерб, не принесет никакой пользы. А в остальном у нас, естественно, все пациенты, прежде чем проходить, собственно, процедуру, они консультируются врачом предварительно. И в данном случае, если у пациентки есть какие-то противопоказания, либо ее состояние, учитывая возраст, не позволяет перенести эту прививку, естественно, врач на месте сразу определит такую возможность или невозможность направить пациента на вакцинацию.
Понятно. Нашего предыдущего спикера я спрашивал про выбор вакцины. Ну, наверняка обязан спросить и вас. Скажите, насколько часто случается такое, что горожане приходят в стационар, в поликлинику и говорят, что они хотят выбирать? Могут ли они вообще выбирать вакцину, которую им должны ввести? Или здесь приоритет исключительно за тем, что есть в наличии, или приоритет за решением медиков? То есть как вот этот момент определяется?
Вы знаете, до последнего времени мы имели только одну вакцину в наличии, это «Спутник Ви». Сейчас у нас поступила еще одна разработка «Вектора». Соответственно, по желанию пациента мы можем предоставить выбор. Либо такую, либо такую. Если, скажем так, мнение пациента мы можем учитывать. У нас есть и то, и то. Говорить о каких-то преимуществах, ну, преимущество, наверное, вот то, что я ранее озвучил, у вакцины от «Вектора» мы имеем возможность мобильно ее перемещать. Здесь преимущество сугубо для нас, для медиков. А для пациентов, в принципе, вакцины равнозначны. Это также два компонента. Это, ну, грубо говоря, я вот лично как доктор разницы большой не вижу у них. Можно использовать и ту, поэтому абсолютно спокойно наши граждане могут приходить, и на их усмотрение, по их пожеланиям мы можем прививать и такое, и такое. Если какие-то есть предпочтения, пожалуйста, мы можем предоставить выбор.
Смотрите, еще совсем недавно вице-губернатор Петербурга Олег Аргашев в интервью «Петербургскому дневнику» сказал, что прививку необходимо повторить через год. Тоже касается и переболевших, и, с его слов, надо вакцинироваться переболевшим примерно через полгода, год после заболевания. Означает ли это, что пациент, когда приходит в поликлинику, обращается к медицинским работникам, он должен знать уровень своих вот антител перед тем, как ему ввести этот самый двухкомпонентную вакцину?
Вы знаете, это не обязательно. Хоть это и новая инфекция, и для нас пока, скажем так, непонятно некоторые моменты в ней, в этой инфекции, но уже точно известно, что, к сожалению, иммунитет сохраняется непродолжительно, даже если пациент переболел. И здесь мы можем использовать, учитывать срок. Если прошло полгода и более, ну, практически со 100% вероятностью пациенту необходимо прививаться. Конечно, можно посмотреть, определить уровень антител, но в данном случае по тому опыту, который сейчас имеется, абсолютно спокойно нужно идти и делать прививку. Угу. Не обязательно бежать и определять антитела.
Спасибо. И еще вопрос от наших радиослушателей. Если вакцинировался, нужно ли носить маску?
Маску носить нужно. Пока, к сожалению, не сформирована иммунная прослойка, так называемая.
Вот тот самый коллективный иммунитет, да, Илья Ильич?
Верно, да, коллективный иммунитет. И пока он не будет достигнут, конечно, нужно еще потерпеть и соблюдать этот режим. Я думаю, как только мы увидим безопасность для наших граждан, тут же будет определена возможность отмены масочного режима.
Хорошо. И давайте тогда в финале разговора с вами вот поймем алгоритм. Вот наш радиослушатель решил, что он хочет вакцинироваться. Что ему делать? Куда идти? Вот какой механизм он должен произвести, чтобы просто обратиться в районную поликлинику рядом с местом жительства или как-то иначе?
Все довольно просто. Существует несколько вариантов записи. Самый распространенный и доступный для всех слоев старшего населения, в том числе для пожилых людей, единый номер 122. Позвонить по этому номеру, и вас запишут на прививку. Другой способ – через интернет можно записаться на сайте учреждения, там, где вам удобно. Третий способ, ну, это, наверное, менее удобно, это дозвониться в учреждение и точно так же записаться на прививку. Ну, вот предпочтительно самый простой и гарантированный способ записи – это вот единый номер 122. Рекомендую пользоваться именно таким путем. Ну, и остальные тоже, в принципе, доступны. Далее пациенту будет передана информация, время и дата его вакцинации. И нужно подойти с паспортом и с НИЛСом, страховым свидетельством, уже непосредственно пункт вакцинации к определенному времени и, собственно, пройти осмотр врача и получить процедуру вакцинации. Далее пациенту выдается справочка о том, что он вакцинировался. Информация передается на сайт госуслуги для того, чтобы у пациента появился электронный сертификат.
Спасибо. Илья Юрьевич, хотел уже сказать вам до свидания, но вопросов действительно большое количество, поэтому все-таки еще один позволю себе вам задать. Ольга, наша радиослушательница Ольга спрашивает, вакцинированный может стать переносчиком вируса?
Не может вакцинируемый стать переносчиком вируса, потому что наличие иммунитета, оно исключает эту возможность. А после вакцинации мы видим достаточно напряженный, выраженный иммунитет к коронавирусной инфекции.
Угу. Вот так вот. Хорошо, спасибо вам большое. С нами был Илья Селидин, начальник отдела здравоохранения администрации Калининского района. Спасибо вам. Сейчас я вновь обращаюсь к Андрею Любимову, нашему эксперту, петербуржцу, который сегодня с нами в течение всего эфира. Андрей, вы, как уже сказали, по роду своей деятельности ведущий, организатор мероприятий. Как вот этот год пандемии отразился на вашем бизнесе, на вашем деле? Есть ли уже сейчас такой возврат к привычному вам течению деятельности? Или все-таки есть еще те, кто пока выжидают от активных мероприятий?
Могу сказать, что год, конечно, был очень тяжелый. Особенно вот та часть, когда был карантин, когда мы все сидели по домам. Естественно, люди отменяли мероприятия. Отменились все мероприятия с зарубежными гостями, самые красивые, самые большие, самые массовые. Ну, сначала их, конечно, переносили на этот год, частично отменялись, частично переносили, но в этом году стало понятно, что и в этом году не получится их сделать, границы до сих пор закрыты, вот. Но могу сказать, что это как минус, так и плюс, потому что вот если говорить о частных мероприятиях, в основном это свадьбы у меня, да, свадебное направление, то их, конечно, много. Сейчас, можно сказать, свадебный бум и дворцы бракосочетаний. Многие в связи с ажиотажем продлили время регистрации. Сейчас даже поздние регистрации проводятся в 11 часов вечера, вот принимают заявления на лето. Поэтому молодожены сейчас активно готовятся, запросов много, работы много. И я связываю это еще с тем, что в последние годы был популярен формат свадеб для двоих, когда молодожены расписывались и улетали в путешествие в жаркие страны. Сейчас жаркие страны закрыты, кроме нескольких направлений поехать особо некуда, поэтому все-таки они принимают решение делать свадьбу, делать праздник, приглашать родных, близких, друзей. И сейчас очень много подготовки, много работы. По корпоративным мероприятиям пока еще ситуация сложная. То есть корпоративные мероприятия в основной своей части ушли, конечно же, в онлайн. И пока еще они не вернулись в офлайн, не вернулись вот к прежнему объему корпоративные заказы. Непонятно, когда это восстановление произойдет.
Андрей, скажите, а вот свадьбы, о которых вы сказали, там существует сейчас и по-прежнему ограничение на количество людей, которые могут присутствовать одномоментно в зале регистрации?
Ну, насколько я знаю, сейчас есть ограничение в 40 человек, 40 гостей вот на сегодняшний день. Пока еще сохраняется ограничение.
Хорошо, спасибо большое. Сейчас сделаем паузу и вернемся в прямой эфир.
Радиоклуб «На Карповке». Поиск оптимальных решений.
В прямом эфире на Радио России мы продолжаем говорить про вакцинацию. Ждем ваших сообщений с вопросами и мнениями на тему вакцинации. WhatsApp номер плюс 7 921 982 86 56. И давайте теперь про вакцину поговорим как про некое даже политическое явление. Я прошу выйти на связь политолога Юрия Светова. Юрий Ильич.
Добрый день.
Здравствуйте. Спасибо, что подключились к нам. Юрий Ильич, вот на этой неделе мы 12 апреля отмечали 60 лет полета человека в космос. И сегодня многие сравнивают изобретение российских вакцин, вот тех трех, о которых мы уже говорили в сегодняшнем эфире, с, вот именно с этим эпохальным событием, которое случилось 60 лет назад. Как вы согласны с таким сравнением?
Да, я согласен с этим. При этом нужно вспомнить то общее, что есть в этих событиях. 12 апреля 1961 года стало возможным, потому что у нас были работы Константина Циолковского, у нас была группа изучения реактивного движения, которая находилась в Петропавловской крепости, и многие другие научные учреждения, которые ученые, те, кто начинал все это в 10-е, в 20-е, в 30-е годы, те, кто создал «Катюши» во время войны, вот на этой базе мы смогли осуществить прорыв в космос в 57-м и в 61-м году. С вакциной как-то мы привычно, пренебрежительно стали относиться и к нашей медицине, и к нашей медицинской науке. А ведь на самом деле Россия была одной из тех стран, которая восприняла идеи Луи Пастера, активно развивалась в этом направлении, и мы занимались многими разработками, которые помогли бороться с самыми тяжелыми болезнями. Можно вспомнить знаменитого Камалея, имя которого носит институт, создавший «Спутник-5», или же Даниил Заболотный. Это все люди, которые могли осуществлять прорывные решения. Полиомиелит, кто создал эту вакцину и помог ликвидировать страшную болезнь в России и во всем мире. Это были советские иммунологи. Точно так же мы активно работали и по туберкулезу, и по ряду других болезней. Поэтому для меня это ничего удивительного в этом нет. Как только государство реально поддерживает науку, у нас всегда находятся люди, способные сделать то, что, может быть, никому не под силу.
Юрий Ильич, впереди у нас множество событий. Мы сейчас частично об этом говорили с Андреем Любимовым. Впереди у нас и 9 мая, и Петербургский экономический форум. На этой неделе Смольный подтвердил, что в июне, 25 июня, состоятся «Алые паруса». Скажите, как вы думаете, это вообще правильно, что власти проводят такие события в то время, как во многих странах, и в том числе в Европе, сохраняется вот этот так называемый локдаун?
Я надеюсь, что у нас адекватно оценивают обстановку в стране. Люди не могут жить без конца в масках, в перчатках и запертые в четырех стенах. Это это приведет просто к настоящему социальному взрыву. Мы видим протестные движения во многих странах. Существует людей, которые считают чрезмерным эти ограничения. Поэтому, если есть возможность реально оценить, что бы провести Петербургский экономический форум, дай бог, чтобы это случилось. Я вот был в Эрмитаже на традиционном дне мецената, который 13 апреля проходит. В прошлом году он должен был проходить в 15-й раз, но не состоялся. В этом году вот 16-й прошел. Введены ограничения, рассадка была в Эрмитажном театре определенным образом. Люди были в масках, но это прошло. Была возможность сказать спасибо всем тем, кто помогает стране, конкретным людям. И это здорово. И я думаю, что при должных мерах предосторожности проведения «Алых парусов» это очень важный знак и очень нужный. При этом, говоря о торжествах, мы не должны забывать и две печальных даты. 22 июня – 80 лет начала войны, и в сентябре – 80 лет начала блокады.
Вот совершенно справедливо, нельзя с вами даже вот ни секунды, нет никаких сомнений, нельзя с вами поспорить. При этом в сентябре, кроме того, что 8 сентября, да, у нас действительно 80 лет начала блокады, в сентябре нас ждет еще одно такое довольно важное событие с точки зрения политической сферы. Это я, конечно, говорю про выборы, выборы разных уровней власти. Как вы думаете, коронавирус, пандемия, вот все то, что происходило в нашей стране последний год, даже уже больше, это будет важный пункт в избирательных программах, в избирательных технологиях, которые будут предприниматься кандидатами в депутаты Государственной Думы, Законодательного собрания Петербурга?
Мы прежде всего, это будет работать на региональных выборах, когда избиратели будут оценивать, как работала региональная власть во времена пандемии, насколько были адекватные меры, как помогали малому и среднему бизнесу. Да, это будет вот именно время оценки, как в сложный период пандемии сработала законодательная власть. Для Государственной Думы это тоже может быть, но у Государственной Думы там получается, что все-таки определяющими были действия исполнительной власти. Как общество вот различает, что принесли действия и законодательной власти, что исполнительной, посмотрим. Но это один из ключевых моментов. И вторая, конечно, сторона, что будет с экономикой к сентябрю. Вот китайская экономика, допустим, сейчас показывает необыкновенный прирост 18,3%. Правда, говорят, что это просто к провальной базе прошлого года. Посмотрим, что с нашей экономикой будет. У нас, если говорить по отношению к предыдущему году, рост там 0,6%. То есть вот эти меры, которые власть принимала, чтобы не дать обвалиться экономике, чтобы не было провалов в социальной поддержке людей, как сами люди это оценят.
Ну и в финале уже нашего разговора с вами не могу не спросить вас про Турцию, потому что все же отмена авиасообщения с этой страной оставила многих россиян и многих петербуржцев без таких долгожданных майских праздников у моря. Как вы думаете, насколько вот это решение, оно политическое или оно исключительно находится в плоскости медицинской, и правильно ли власти таким образом поступили? Вот и что нужно сделать дальше, чтобы поддержать тот же самый туристический бизнес, который, наверное, оказался в не самой легкой ситуации?
Мне кажется, что в данном случае в истории с Турцией очень сложно отделить медицинское от политического, уж как бы то ни было, но встреча Эрдогана с президентом Украины Зеленским, те заявления, которые он сделал, продажа беспилотников, посылка специалистов на линии противодействия в Донбассе, она не заставляет все-таки считать, что в первую очередь власть приняла это решение из политических соображений. Хотя я вчера смотрел заявление Эрдогана о том, что у них серьезный рост заболеваний и что ковид Турции гуляет. Думаю, что здесь сочетание двух эффектов. А что касается реакции людей, ну просто не перестаешь удивляться, простите за это слово, но идиотизму ряда наших политиков, когда разглагольствование на тему о том, что не поехать в Турцию – это патриотизм, что тем самым мы демонстрируем патриотизм, когда об этом говорят депутаты Государственной Думы, и одновременно публикуются сведения о том, какое имущество у них имеется за границей. Вот и эти вещи людей не должны раздражать. Речь идет о другом. Если приняли такого рода решение, надо подумать, как людям компенсировать то, что они потеряют из-за того, что их отпуск будет сорван, и как помочь людям оттуда выехать. А вторая сторона дела, конечно, если народу говорят, что надо ехать отдыхать в России, да, это правильное решение. Мы вот на прошлой неделе ездили в Великий Новгород, Старая Русса, Валдай. Прекрасные музеи, замечательные люди там работают. Но сами города находятся в таком состоянии, что, ну, думаешь, почему такая разруха, такой развал, почему не вкладываемся туда, где вот люди приедут, будут туда с удовольствием ездить и деньги везти с собой, или сигнал из Крыма об очередном росте цен на отдых. Ну, принимаем решение, давайте думать о том, как людям компенсировать те проблемы, которые у них возникают от этого решения.
Политолог Юрий Светов был с нами в прямом эфире. Спасибо, Юрий Ильич.
Отличное решение. Радиоклуб на Карповке.
И совсем немного времени у нас остается до конца нашей программы. Я вновь обращусь к Андрею Любимову. Андрей, скажите, вот несколько дней назад Петербургский дневник в своих социальных сетях провел опрос, а прошли ли петербуржцы вакцинацию. И все-таки лидером пока остается такой вариант ответа, что нет, я не уверен в новых вакцинах, подожду, пока пройдет время, и сделаю, возможно, потом прививку. Как вы думаете, вот в нескольких словах буквально, тезисно, что нужно сделать для того, чтобы переубедить наших петербуржцев идти на пункты вакцинации?
Возможно, стоит обратиться к примеру Израиля. У меня подруга живет сейчас в Израиле, в Тель-Авиве. Она сама из Петербурга, у нее здесь мама, в Израиле у нее папа. И она уехала туда, говорит, всех вакцинировали практически, и без сертификата прививки ты не можешь, по сути, никуда ходить. Ты не можешь пойти в торговый центр, не можешь пойти в ресторан, ни в какие общественные места ты появиться не можешь без этого сертификата. То есть ты сидишь дома и совершенно асоциально. Поэтому хочешь не хочешь, идешь и делаешь эту прививку.
Вот так вот. Хорошо, спасибо вам большое за это мнение. Сейчас вернемся в эфир. У нас есть Ирина Германова, доброволец регионального штаба акции взаимопомощи «Мы вместе». Ирин, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас совсем мало времени, но вы вот прямо в финале должны поставить самую красивую точку. Во-первых, скажите, пожалуйста, вы, так же, как и наш сегодняшний эксперт Андрей, вы вакцинировались, правда?
Разумеется, одна из первых...
Зачем?
В первую очередь волонтер, доброволец, тот человек, который находится в эпицентре. То есть в эпицентре событий, когда все люди были закрыты дома, когда не работало ничего и никто не мог выйти, а тем более пожилые люди, на нас легла такая ответственность, которая, скажем так, была вот самой важной, чтобы пожилые люди не чувствовали себя одинокими, брошенными, никому не нужными, чтобы они понимали, что есть молодежь, и не только молодежь, которая готова прийти на помощь, несмотря ни на что. И как бы вот эпицентр событий – это магазины, это аптеки, значит, это места, ну, скажем, общественные, где мы должны были находиться, и мы находились. То есть, сделав вакцинацию, и я, и мой супруг, кстати, тоже, и мои коллеги по работе также некоторые сделали, просто уберегла себя, пожилых людей, всех моих знакомых, всех моих друзей, мою семью от этого тяжелого недуга, действительно тяжелого недуга, потому что как отреагирует организм, если вдруг заболеть, неизвестно.
Ирин, самый последний вопрос и очень короткий ответ. Кого больше, по вашему ощущению, среди вакцинируемых, пожилых или молодых?
Пожилых.
Да. Хорошо. Спасибо вам большое. С нами была Ирина Германова, доброволец регионального штаба акции взаимопомощи «Мы вместе». Ну, уважаемые радиослушатели, такой разговор у нас сегодня получился. Слушайте Радио России, читайте «Петербургский дневник». Этот час с вами провел Кирилл Смирнов. До скорой встречи.
Главным в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Кириллом Смирновым. Радиоклуб на Карповке.